Итак, у нас сегодня недельная глава Экев, и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. Недельная глава Экев всегда читается накануне начала шестого месяца. А шестой месяц, он особенный, как я уже говорил в начале. Это время приготовления к празднику Рош ха-Шана, Дню воцарения Всевышнего в этом мире, в наших сердцах и душах, в наших, человеческих. И чтобы этот день был радостным, всякий ищущий Бога, он вникает в себя, вникает в Писание и размышляет о том пути, который он прошел, чтобы увидеть, не уклонился ли он где от этого пути. А не поменялись ли приоритеты, которые были у него? Это время восстановить правильность приоритетов. Это время выровнять и приготовить путь Господу. И когда читаешь нашу недельную главу, она вся наполнена увещеванием, предостережением, призывом. Слушайте голос Бога, исполняй Его заповеди, ходите Его путями. Посмотрите на отцов, какие ошибки они делали. Вы не делайте этих ошибок. Будьте постоянными, будьте верными. Если коротко сформулировать содержание нашей недельной главы Экев, то это могло бы звучать так. Если вы будете Экев, то никто не устоит перед вами. А если будете нарушать, то изгоню вас. Кем вы хотите быть? Теми, с которых народы будут брать пример и говорить, какой мудрый народ и какие мудрые законы у них? Или теми, на которых народы будут смотреть и говорить, смотрите, что сделал с ними Бог, не делайте так, как они делают. Прочитаю начало нашей главы. Ну, как бы войдем в нашу недельную главу, погрузимся в нее, чтобы ощутить, чего желает Бог от нас. А потом уже скажу название проповеди и то, о чем мы сегодня будем говорить. Наша недельная глава начинается с 12 стиха 7 главы Дворим, Второзаконие. Написано в синодальном переводе «И если вы будете». На иврите написано «Ваяях Экев». И будет Экев. И если вы будете Экев слушать законы сии и хранить, и исполнять их, то Адонай Всесильный твой будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим. Послушайте. Если вы будете Экев хранить заповеди. Но мы уже много раз говорили о том, что значит Экев. Происходит от слова Акав, пята, и речь идет о самом малом и незначительном, что человеку свойственно попирать, как ничего не значащее. Но в Божьем Слове, в Божьем Царстве, которое живет по законам Бога, совсем другие принципы. В Божьем Царстве Экев – малейшая заповедь. Они являются самыми важными, потому что через них можно исполнить наибольшие заповеди. И именно об этих Экев, об этих малейших заповедях Иешуа говорит в Евангелии от Матфея в Нагорной проповеди. В 17 стихе 5 главы Матфея он говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Послушайте, Иешуа говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». Удивительно, что все читают, и большая часть римского христианства думает как раз наоборот, что он пришел отменить законы пророков. Вам не кажется это странным, по меньшей мере? Он говорит: не думайте, а они думают. Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона. То есть он здесь говорит о письменной Торе. И он говорит, что вот в Торе ни одна йота, ни одна черта. Йота, вы знаете, как она пишется? Запятая только вверху стоит. Да, вот йота. Это буква. Это не знак препинания. Это буква, с которой начинается имя Всевышнего. Черта. Есть буква ВАВ. Пишется как черточка. И он говорит, что ни одна йота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. И посмотрите, что он дальше говорит. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших. То есть, если этот стих связать с предыдущим, то можно увидеть, что Иешуа вот эту йоту и черту называет малейшими заповедями. Вот послушайте, как вместе звучит. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих, этих малейших, про которые он говорил, про йоту и черту, и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. И мы уже об этом очень подробно говорили. Он говорит, одну малейшую нарушишь заповедь и так научишь, уже самым малым будешь в Царстве Божьем. Но пока еще будешь. А если две и три нарушишь малейших? Дальше он говорит, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. Это он говорит своим ученикам. На то время праведность книжников и фарисеев, они исполняют каждую йоту и черту, но человеческими силами. А Иешуа говорит, ваша праведность должна превзойти их праведность, и она может превзойти только в том случае, если, исполняя все это, вы будете делать это Богом, живущим в вас. Если так не будет, то вы не войдете в Царство Божие. Я уже не говорю о том, что Экев – это как раз то, куда Сатан будет пытаться поразить человека. Знаете, когда змей кусает в пяту, это такое нечувствительное место, и человек не чувствует этого, а яд потихонечку поднимается и поражает всю его нервную систему. И потом вдруг в один момент человек становится полностью парализованным и умирает. Это то, что можно увидеть видимыми глазами. Но Тора духовна, и она нам говорит о духовных принципах того, что будет происходить в этом мире с тех пор, как дьявол обманул Адама и Еву и ввел их в грех. Бог сказал, что теперь вот вражда будет постоянно, пока этот мир существует, будет постоянно вражда между семенем жены и семенем дьявола. И дьявол будет разить в пяту Экев. То есть, о чем говорит нам Тора? О том, что дьявол будет именно стараться лишить человека этих малейших заповедей именно по той простой причине, да, они же малейшие. Ну, зачем нам малейшие заповеди? Нам Иисус Христос дал две наибольшие, мы будем их исполнять, а эти, зачем они нам нужны? Но в Царстве Божьем, я говорю, совсем другие принципы. Нельзя взять больше, не исполнив меньше. Если говорить о малейших заповедях, если у кого еще есть непонимание, о чем речь идет, то есть одна наивысшая заповедь, первая из всех. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть. И чтобы ее исполнить, надо исполнить две наибольших. Возлюбить Господа Бога своего всем сердцем своим и ближнего своего. А чтобы эти наибольшие две исполнить, надо исполнить 10 заповедей, которые являются основанием завета Бога с человеком. А чтобы исполнить эти 10 заповедей, в Торе иудейские мудрецы насчитали 613 заповедей, которые надо исполнить. Эти 613 являются содержанием этих 10 заповедей. Если ты хочешь исполнить 10 заповедей так, чтобы угодить Богу, тебе надо исполнить 613 заповедей. И кто-то может сказать, да что он там говорит? Там же заповеди даны для служения в храме, а храма сейчас нет. Чего он тут рассказывает? Послушайте. Все заповеди, все законы, которые даны для служения в храме, который был построен по образу того, который Моисей видел на горе, они все духовны и говорят о тех духовных законах, по которым надо служить Богу в истинном храме. А этот истинный храм уже в нас есть. И если вы хотите знать, как служить Богу в том храме, который в нас, то тогда вам очень тщательно надо вникать в малейшие заповеди. И там, я вам скажу, не 613 заповедей. Это 613, из которых состоят 10 заповедей. Но когда вы начнете вникать в эти 613 заповедей, в каждой заповеди есть устав, как исполнить эту заповедь. И когда ты начинаешь читать устав, как исполнять эту заповедь, ты видишь много предписаний, постановлений и условий, что тебе надо сделать, чтобы исполнить эту заповедь. И если вы начнете считать каждую йоту и черту, то вы увидите, что вся Тора, все, что Бог дал для научения человека, все это важно для человека. И все это несет в себе очень большую духовную глубину. Поэтому Иешуа и говорит, малейшие заповеди в моем царстве все определяют. Если ты сотворишь малейшую заповедь и так научишь других, то ты великим будешь называться в Царстве Божьем. Вернемся в нашу недельную главу. Продолжаю читать. Смотрите, мы начали 12 стих. И если вы будете... Ваяхекев, слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе. Вы видите это? А у меня вопрос, а если не будете, Экев? Вы знаете, как договора заключаются? Договор заключают две стороны. И они обязуются соблюдать условия договора. Если одна сторона нарушает свои обязательства, то вторая сторона снимает с себя ответственность за исполнение своих обязательств. Вам это знакомо? Вот здесь об этом написано. Если вы будете Экев, то и Бог будет хранить и завет свой с вами, и милость, как Он клялся отцам вашим. И вот 13 стих, очень интересно. И возлюбит тебя. То есть, если вы будете Экев, то Бог возлюбит тебя. Интересно, о чем это? Мы ведь знаем, что Бог есть любовь. Мы знаем, что Бог любит каждого человека. Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Мы знаем, что Бог по любви своей, еще когда мы были грешниками, отдал Сына Своего за грехи каждого человека. Если человек верит в эту жертву, и принимает ее, и примиряется с Богом, то Бог дает ему своего духа, чтобы наставить его на путь жизни. А тут мы читаем, что человек, который уже стал на путь жизни, и написано, если он будет экев, то тогда Бог его возлюбит. Вы знаете, о чем это? Мы об этом уже говорили. Я просто напомню. Может быть, давайте посмотрим 14 главу Евангелия от Иоанна. Мы как-то говорили уже, что прошлая недельная глава Ваетханан и сегодняшняя недельная глава – это главы, которые помогли Иешуа в пустыне победить искушения, которыми искушал его сатан. Помните? На 40 дней, когда Иешуа был отведен духом в пустыне. Два местописания были из прошлой недельной главы. Третье местописание из сегодняшней недельной главы Экев. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким исходящим из уст Бога будет жить человек. То есть мы видим, что Машиах, Иешуа очень хорошо знает эти главы, и они для него как основание его противостояния сатану. Но я вам скажу, что не только эти места Писания дороги Иешуа, и вот вам пример, мы только что говорили о Нагорной проповеди, о важности малейших заповедей. Как вы думаете, откуда это Иешуа взял? Отсюда же, из нашей недельной главы, из 12 стиха 7 главы. Если вы будете экев, Иешуа говорит, если вы будете хранить малейшие заповеди и так учить других, то великими будете. А дальше, смотрите, написано, и возлюбит вас, и это тоже Новый Завет. Именно на этом основании, именно отсюда Иешуа в 14 главе Иоанна говорит, я выборочно прочитаю, чтобы вы увидели, что Иешуа ничего нового не учит. Он стоит на основании Торы и раскрывает ее. Смотрите, Иоанна 14 глава, в 15 стихе мы читаем. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». 21 стих. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». А тут как бы непонятно. Возлюблен будет отцом моим. Разве отец не любит человека, когда он уже сына своего отдал? Да? И Иешуа говорит, кто любит меня и соблюдает заповеди мои, того я возлюблю и явлюсь ему сам. Странно, о чем он говорит. И в 23 стихе Иешуа говорит, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его. Если вы будете экев, то отец будет хранить завет и милость и возлюбит. И смотрите, вот он ключ, что значит возлюбит здесь. И мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Понимаете, вот это слово возлюбит, которое стоит здесь в Торе, и та любовь, о которой сейчас Иешуа говорит, если вы будете исполнять мои заповеди, то я возлюблю вас и явлюсь вам сам. Здесь о вот этом процессе, когда мы соединяемся в своем внутреннем человеке с естеством Бога. Двое становятся одно. Вот что значит «Отец возлюбит, когда вы будете экев». Вот что значит, что Иешуа говорит «И я явлюсь вам сам, мы с Отцом придем и обитель вас сотворим». Вот так вот рождается новое творение. Вот так вот утверждается новое творение. И все это через экев. И когда он уже возлюбил тебя и стал обителью в тебе, Бог в тебе живет. Смотрите, что начинает происходить. И благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и рождаемое от крупного скота твоего, и от стада овец твоих, на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов, не будет ни бесплодного, ни бесплодной у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя, Господь, всякую немощь и никаких лютых болезней египетских, который, ты знаешь, не наведет на тебя, а наведет на всех ненавидящих тебя. Вот как важно экев. Когда я читал нашу недельную главу и пытался понять, что же Всевышний хочет нам сегодня сказать через эту главу, я в духе услышал: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых». И я сначала не понял, думаю, какое это отношение имеет к нашей недельной главе, но это был ответ на вопрос, который задала одна сестра, когда мы среди недели разбирали Тору. Мы читали 10 главу о том, как Моисей готовился взойти на гору, готовил скрижали, ковчег, поднимался на гору, записывал там скрижали вместе с Богом, спускался с горы. И вот там есть один очень интересный момент, на который мы раньше, по крайней мере, я не обращал внимания. И вот сейчас, когда сестра задала этот вопрос, суть вопроса: а что это за ковчег, который Бог повелел Моисею сделать? Это не тот ковчег, который сделал Бецалель, когда уже строился храм по образу, скиния по образу. Это другой ковчег. Это ковчег, который сделал сам Моисей. Давайте прочитаем, и потом я скажу название проповеди, потому что все, что я сегодня говорю, это именно об этом. Об этом ковчеге, который сделал Моисей, в который он положил скрижали, которые получил на горе. Значит, Второзаконие, Дворим, 10 глава, с 1 стиха прочитаю. «В то время сказал мне Адонай: вытиши себе две скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору». Ну, об этом мы уже говорили. Здесь как бы нам понятно, о чем речь идет. А дальше сказано: и сделай себе деревянный ковчег. Вообще, когда мы разбирали устройство скинии по образу, мы там отмечали, что все предметы для священнослужения в храме, которые из дерева, они относятся к человеческому естеству. А когда покрыты золотом, это говорит, что это естество уже сияет славой Бога. И вот мы здесь читаем. Всевышний говорит: вытяши две скрижали, поднимись на гору и еще сделай себе деревянный ковчег. И я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. Слушайте, Бог напишет на скрижалях те же самые слова, которые были на первых скрижалях. А если мы откроем 34 главу книги Исход, мы видим, что там Моисей написал эти слова, да? И мы говорим, что здесь нет разночтения. Здесь именно суть процесса, как это происходило. Бог вместе с Моисеем и через Моисея написал эти слова на вторых скрижалях, которые приготовил сам Моисей. Третий стих. «И сделал я ковчег из дерева ситим, и вытесал две каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору. И две сии скрижали были в руках моих». Обратите внимание, Моисей сделал и скрижали, и ковчег. Но ковчег остался внизу, а Моисей со скрижалями поднимается на гору. Что бы это значило? «Две скрижали были в руках моих, и написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Адонай на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Адонай мне». Здесь пока все понятно. Но чтобы до конца было понятно, я сразу параллельно прочитаю 34 главу Исход, 28 стих написано: «И пробыл там Моше у Господа 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и написал на скрижалях слова завета, десятословие. Кто написал? Моисей или Бог? А тут в 28 стихе мы про Моисея читаем, что он пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, воды не ел, хлеба не пил, и написал на скрижалях слова завета, десятословие. Так кто написал? Бог вместе с Моисеем. Первые скрижали изначально, и сами скрижали Бог приготовил. И написал там своим перстом. Это то, что сошло с небес. И это то, что было разбито. Мы прошлый шаббат очень подробно об этом говорили. Возвращаемся во Второзаконие, 10 главу. Продолжаем читать. Мы остановились на 5 стихе. Моше говорит: «И обратился я, и сошел с горы. И положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтобы они были там, как повелел мне Господь». Вот это вот тот главный момент, о котором мы сегодня будем говорить. Что это значит? Что это за ковчег? Почему этот ковчег остался внизу? И что значит спустился с горы скрижалями, на которых Бог написал десятисловие, и положил эти скрижали в этот ковчег из дерева ситим, который он приготовил? Что за этим всем стоит? Это же Тора. Это же не просто история о том, как Моисей ходил на гору. Это духовные законы исполнения замысла Всевышнего по сотворению человека, по образу и подобию Бога. Так вот, когда я размышлял над этим, я в духе услышал эти слова: «Встань спящий и воскресни из мертвых». Это взято из послания Ефесян, 14 стиха, но я буду читать с 8 стиха. Послание Ефесянам, 5 глава, с 8 стиха. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». Послушайте, первый момент. Были тьма, а теперь свет. И если вы свет, то вы должны поступать. Поступать – это о чем? Это о том, что становится видимым в этом мире. Наши слова, наши дела, наши поступки, да? Скажите, что нужно нам для того, чтобы нам уже в этом мире поступать как чадо света, учитывая то, что мы когда-то были тьма, и в аналогичных ситуациях мы поступали как чадо тьмы? Что должно произойти с человеком? С его человеческой душой что должно произойти? Она должна умереть для себя и дать место свету в себе. Человеческая душа. Вы согласны со мной? Дальше 9 стих. «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине». То есть, если вы стали чадами света, то вот это вот все должно уже быть видимым в наших словах, поступках. Что должно быть видно? Благость, праведность и истина. Что значит благость? Мы ведь поступать должны так. Ну вот, человек сделал какой-то проступок, а слово говорит, что любовь покрывает проступки ближних твоих. Твоя любовь к нему. И вот раньше ты, когда у тебя еще не было плодов, ты, глядя на проступок, сразу брал Писание и говорил: как ты мог это сделать? Вот смотри, здесь написано, иди покайся. В этом есть благость? Нету в этом благости. А вот благость, когда ты подходишь к этому человеку и говоришь, слушай, я вижу, тебе тяжело здесь. Я проходил через это. Я знаю, как можно через это прорваться. Давай вместе помолимся. И ты помолишься с ним, и он получит силу. И дашь свидетельство свое, как ты через это проходил. И в этом будет любовь. Праведность и истина. Откуда праведность? Послушайте, речь идет о поступках уже. То есть мы должны в своих поступках соответствовать малейшим заповедям, йоте и черте. Вот она, где праведность. И во всем будет наша праведность, если мы будем соблюдать все, что Всевышний нам заповедал. И, конечно, мы не можем сразу все соблюдать. И вот в этом милость и благость Бога к нам. Потому что он нас ведет из года в год и учит, и каждый год, читая одно и то же Писание, мы получаем новые и новые откровения, и через это строится наш внутренний человек, через откровение. Не через то, что ты в уме там прочитал и что-то, может быть, выучил, а через то, что ты, размышляя о том, что написано, вникаешь в это и вникаешь в себя и смотришь, есть соответствие или нет. А я так поступаю, как Слово говорит, или нет? А вот дальше 10 стих очень интересный. В синодальном переводе написано: «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Вот это слово «испытывайте», если смотреть по словарю Стронга 1381, распознавайте. То есть вы были когда-то тьма, теперь вы чада света. Поступайте как чада света и распознавайте. Не только в своих поступках, но и в поступках тех, кто вокруг вас. Распознавайте, что благоугодно Богу. И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. То есть, когда вы уже в истине, вы начинаете распознавать, где человек поступает по истине, а где он идет против Бога. Распознавайте. То есть, проверяйте. Если в том, что они делают, вы не видите благости, праведности и истины, то не участвуйте в их делах и обличайте. Вот что написано в этом стихе. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Разбирая это местописание, я нашел, что синодальный перевод не соответствует той мысли, которая здесь изложена. Даже если смотреть греческий перевод, здесь смысл другой. Послушайте, что написано в пословном, 13 стих. «Же все обличаемое от света будет выявляемо». Слышите? Все, что вы будете обличать, оно выявляется через тот свет, которым вы стали, который вы познали. Божий свет – это его слово. И именно Слово Бога выявляет то, что является тьмой. И когда ты это выявляешь, приходит свет. Но тех, которых ты обличаешь, придет туда свет или нет, зависит от того, выберет он этот свет или захочет остаться во тьме. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, мы читаем, что свет пришел в мир, но люди возлюбили тьму. Вот что написано в 13 стихе. Все делающееся явным свет есть. На самом деле, Божий свет выявляет то, что является тьма. И когда ты это выявляешь, придет свет или нет, зависит от выбора человека. И вот 14 стих, название сегодняшней проповеди. Посему сказано: встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Машиах. Слушайте, кто-нибудь когда-нибудь задумывался о том, что здесь сказано? Но то, что спящий может встать, это я еще могу понять. А то, что спящий может воскреснуть из мертвых, и это ему повеление. Вот это мне непонятно. Я знаю, что Бог повелел в наших сердцах ожить Слову Божьему. Это я знаю. Но здесь о чем-то другом говорится. Здесь говорится о том, что вот этот Машиах, которому Бог повелел воссеять в сердцах наших, он может осветить нас, если мы перестанем спать и встанем, если мы захотим воскреснуть из мертвых. Как вам это? Вы когда-нибудь так читали это местописание? Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Машиах. Вы помните, в связи с чем название этой проповеди мне пришло в духе? С ковчегом, который сделал Моисей, в который он пришел и положил скрижали. Скрижали – это Божий свет. А ковчег, который он положил, это и есть вот этот спящий, вот эта душа человеческая, которая может продолжать спать и пребывать во тьме. Или которая, увидев этот свет, проснется, встанет и захочет принять этот свет. Кто-нибудь скажет «Аллилуйя»? Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Апостол Павел говорит, времени у вас мало, и дни лукавы. Машиах будет светить, но если вы будете спать, если вы не захотите воскреснуть из мертвых, в вашей жизни ничего не произойдет. Потеряете время, и когда придет время всем встать, вы от этого света, который раскроется, сгорите. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. А что есть воля Божия? Где она указана? В Торе. И что тогда нам говорит апостол Павел? Он говорит, если вы были когда-то тьма, а теперь Бог в ваших сердцах повелел воссиять свету, то вы не можете больше спать. Вам надо просыпаться и начинать познавать этот свет, потому что время коротко. Апостол Петр во втором послании, в первой главе, в 19 стихе говорит: и притом мы имеем вернейшее пророческое слово. О чем речь идет? О Торе. У нас более верного пророческого слова нет. Все остальное, что говорили пророки, что говорил Иешуа, они раскрывали содержание Торы. И вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Смотрите, здесь очень интересный момент. Раньше я читал, как бы не видел этого. То есть, во втором послании к Коринфянам, 4 главе, в 6 стихе мы читаем: потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иешуа Машех. То есть, Бог свою работу сделал. Он сказал, да будет свет. Свет воссиял в наших сердцах. Но мы с самого начала, с книги Берешит уже говорили, что душа человека при ее сотворении имеет двойственную природу. Она включает в себя небесную составляющую и земную составляющую. И Бог сотворил именно так человека, чтобы ему, живя в человеке, жить в этом мире. Но для того, чтобы Богу жить в этом мире через человека, человеку надо вот эту земную составляющую наполнить вот этим небесным светом, Божьим Словом, который Бог возродил в его душе в этой небесной составляющей. Так вот, Бог повелел воссиять свету, сердца наши озарились этим светом, сердца наши вот та небесная составляющая. А вот теперь наши человеческие сердца, душевного нашего человека, земляного, наши мысли, наши чувства, наши желания, наши хотения, вот это все теперь должно быть просвещено этим светом, и это произойдет, если ты решишь встать и начать познавать вот это слово, о котором говорит апостол Петр. Притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику. Машех живет в наших сердцах, в этой небесной составляющей. И Дух Божий учит нас, если мы обращаемся к этому слову, как к светильнику. Иаков говорит, что это зеркало, в которое человек должен смотреть и приводить себя в порядок. И обращаться надо, доколе не начнет расцветать день. Понимаете, все ведь очень просто. Мы как-то говорили об этом первом дне творения, который назван Йом-Эхад, день единый. Бог повелевает вот в этом темном мире, где земля, все вокруг тоху-вавоху. Помните, как тоху-вавоху раскрывается? Тоху – это теснота, давление, это страсти, это кипение. А Богу во всем этом, он там маленькой точечкой присутствует. И когда Бог говорит, да будет свет, эта точечка раскрывается и начинает светить свет. И этот свет начинает в этих страстях, в этой темноте, в земляной душе нашей светить. Свет становится полным. Вы видели, как рассвет наступает? Как бы еще темно, но уже чувствуешь в темноте, как бы эти частички света движутся. И они становятся все плотнее и гуще. И чем больше света, тем тьма как бы растворяется. И вот это наш процесс познания света в нашей душе. И когда наступает день, что Бог сделал? Свет отделил от тьмы. И сказал, вот это вот чадо света, эти будут со мной, а вот это чадо тьмы, они будут в озере огненном. Я хочу вам показать эти принципы. Наша недельная глава об этом говорит. И вот это название, оно пришло именно через размышление о том ковчеге, который сделал Моисей. Раньше, как бы я не замечал этого ковчега. Я замечал, но не придавал ему значения. И когда сестра спросила, я начал молиться и говорить, Господи, а что это действительно значит? Так вот, что же это все значит, вы начинаете уже понимать. А чтобы вам еще лучше было понятно, я вам просто дам иллюстрацию одной и той же проповеди Машеха Иешуа, которую он в Евангелии от Матфея говорит на горе, а в Евангелии от Луки он говорит эту проповедь на равнине. И многие, наверное, задумывались, а в чем разница? Почему он в Матфея говорит на горе, И это подчеркнуто. А в Евангелии от Луки говорит на равнине. И это тоже подчеркнуто. И когда начинаешь считать и сравнивать, начинаешь видеть, что в Евангелии от Матфея речь идет о духовных процессах, о том, что происходит в нашем сердце, когда мы поднимаемся на гору. А когда начинаешь читать Евангелие от Луки, видишь, как это начинает отображаться в жизни человека, который спускает эти скрижали с горы и кладет их в свою душу. Давайте почитаем, посмотрим. Значит, весь процесс нашего спасения, чтобы в наших душах, свет воссиял до полного дня. И Павел говорит, это произойдет, если ты проснешься и встанешь, и захочешь воскреснуть из мертвых. И это возможно, если ты позволишь свету Машиаха освещать твою душу. Давайте сравним, почитаем Нагорную проповедь в Евангелии от Матфея и проповедь на равнине в Евангелии от Луки. То есть мы сейчас стараемся понять, что стоит за этим эпизодом, который мы прочитали во Второзаконии, 10 главе, когда Моше сам сделал новые скрижали. И мы говорим, что это наши сердца. И Моше с этими скрижалями поднялся на гору. И там происходило записывание Завета Божия. Скажите, чем отличается Новый Завет от Первого Завета, если читать пророка Иеремию, 31 главу? То, что тот закон, который дан в Торе, будет записан на сердце. Так я хочу обратить ваше внимание, что этот закон на сердцах наших будет записываться, если ты будешь подниматься на гору. Там будет записываться этот закон, а потом, когда ты будешь спускаться с горы, ты должен этот закон вкладывать теперь в свою душу, в свою человеческую душу, где еще там человеческие мысли, человеческие желания, умирая для них, давая место вот этому Божьему. Вот так вот будет преобразовываться в Божье естество наша душа, так будет совершаться эта обитель для Бога в человеке. И все это через Экев. Помните, с чего мы начали? Ну вот, Матфея 5 глава. То есть это вам уже иллюстрация этих процессов, как тот свет, который в нашем сердце, должен наполнить нашу человеческую душу, земную составляющую. Увидев народ, первый стих, он взошел на гору. На какую гору? Но если мы читаем духовно, мы понимаем, что это духовное состояние. Это то состояние, в котором ты можешь иметь общение с Богом. Если ты будешь оставаться внизу и не подниматься на гору, то очень большая вероятность, что и 40 дней не пройдет, как ты сделаешь себе золотого тельца. Ну-ка проверьте себя, как часто вы поднимаетесь на гору помолиться. Как часто вы соединяетесь с Ним в духе. Это очень важно, потому что через это вы видите, и на сердцах записываются заповеди, и через это на внутренностях наших будут записываться эти заповеди, когда вы будете спускаться. И когда сел, приступили к нему ученики его. То есть он на горе со своими учениками. На горе. И он, отверши уста свои, учил их, говоря. Видите как? Здесь все на горе происходит. Он и ученики. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блажены плачущие, ибо они утешатся. Блажены кроткие, ибо они наследуют землю. Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блажены милостивы, ибо они помилованы будут. Блажены чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Я не буду долго останавливаться, но мы уже говорили о том, что здесь все духовные принципы, как устроять Царство Божие внутри себя. Здесь ступени нашего духовного роста в полноту возраста Машиах. То есть мы видим, что здесь сформулированы вот эти духовные принципы. Духовные принципы возрастания в Сына Божьего, да? А давайте теперь посмотрим на Евангелие от Луки и постараемся увидеть, а в чем разница? Вроде бы Иешуа говорит там об этом же, да? Но когда мы начинаем вникать, мы видим, что там уже говорится о поступках, которые свидетельствуют о том, что свет Божий уже у вас есть. То есть, там уже говорится о том, что должно произойти в ваших душах, когда вы туда, как в ковчег Моисей положил скрижали, спущенные с горы, как это будет отображаться в вашем поведении в этом мире. Вот проповедь Евангелия от Луки, она на равнине. То есть, суть нашего поведения в этом мире, которое будет свидетельствовать о том, что мы уже чадо света. Вот смотрите. Начинать надо 6 главу Луки читать с 12 стиха. Там говорится о том, что он поднялся на гору, помолился, всю ночь молился. Потом, когда настал день, призвал учеников своих, избрал из них 12. И вот в 17 стихе читаем дальше. И, сойдя с ними, стал он на ровном месте. Видите, был на горе, избрал себе учеников, а теперь спускается в равнину, становится на ровном месте. Что это значит? Как я уже говорил, речь уже идет о том, как нам жить в этом мире, имея свет Божий внутри себя. И множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, Иерусалима и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его, исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись. И весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. Понимаете? Когда ты был на горе, когда ты наполнился Божьим присутствием, тогда ты спускаешься на равнину, из тебя исходит сила. Благость, праведность и истина. Вот проявление этой силы, и все, кто прикасаются к тебе, исцеляются. И он, 20 стих, возведя очи свои на учеников своих, говорил: блажены нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие. Блажены алчущие ныне, ибо насытитесь. Блажены плачущие ныне, ибо восмеетесь. Блажены вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах, так поступали с пророками отцы их. Вроде бы все то же самое, да? Но мы видим, что акцент уже сделан на то, что будет ждать его учеников в этом мире, как будут поступать с ними люди, и что требуется от них. Читаем дальше. «Напротив, горе вам богатые, вы уже получили свое утешение». Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите. Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их. Видите, опять все говорится о взаимоотношениях и о поведении в этом мире человеков. Или учеников, или богатых и пресыщенных, но опять все относится к поведению в этом мире. Читаем дальше. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас. Видите, здесь уже поступки. Здесь уже проявление этого света в этом мире. И как я уже говорил, это возможно, когда душа просвещена уже этим светом. Благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих. Ударившего тебя по щеке подставь другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять и рубашку. Видите, опять поведение. Если мы читаем Матфея, мы видим, что там от начала до конца духовные процессы, которые должны происходить внутри человека. Читаем Евангелие от Луки, мы видим, что речь идет уже о поведении в этом мире тех, которые получили эти скрижали. Бог повелел в сердцах воссеять свету. И которые положили эти скрижали в ковчег, в душу нашу. И когда душа освящена этим светом, тогда в ней уже нет вот этого противления злому, которое свойственно всякой человеческой душе. Через это можно увидеть, умерла твоя душа для себя или нет. Если в тебе есть противление злому, значит, она еще живехонька. А если ты уже умер, она не будет противиться злому. Тебя ударят, ты подставишь другую щеку в смирении, потому что ты знаешь, что Бог судья праведный, и ты знаешь, что за всякое неправедное действие Бог будет взыскивать. И когда ты это знаешь, тогда ты уже не обижаешься на этого человека, а сострадаешь ему и становишься ходатаем за него. Вот так вот приходит спасение в жизнь других людей, которые вокруг нас. Всякому просящему тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Видите, все время поступки, 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 поступки. Проповедь на равнине. Это уже следствие Бога, живущего в тебе. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность, ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за это благодарность, ибо и грешники тоже делают. Вы теперь начинаете понимать разницу этих двух проповедей. И для того, чтобы стать таким, для того, чтобы это начало приходить в нашу жизнь, что нужно? Экев. Если будешь экев, то я буду жить в тебе. Если я буду жить в тебе, то благость, праведность и истина, они будут сиять через тебя. Потому, Павел говорит, встань, спящий. Воскресни из мертвых. Я никогда не думал, что именно от моего решения зависит, воскресну я из мертвых или нет. Еврейские мудрецы очень точно сформулировали эту мысль, сказав, что все в руках небес, кроме страха перед небесами. И речь идет о том, что для Бога нет ничего невозможного. Он все может сделать. Но Он так устроил этот мир, что человеку дал свободу выбора именно в том, ходить в благоговении перед Богом или отвергать его. И через этот выбор человек сам или выбирает воскресение, или вечную смерть. И вот на этом нашем пути воскресения из мертвых, в заключение хочу поделиться с вами еще одним важным духовным принципом, который тоже в нашей недельной главе, который показывает, как нам побеждать своих врагов. Не тех врагов, которые снаружи, а тех врагов, которые восстают на душу нашу, которые внутри, которые вот от этой тьмы, которая пытается разить в пету экев. Очень важный духовный принцип. Давайте откроем 9 главу нашей недельной главы. и прочитаем с 1 стиха. Дворим, 9 глава, с 1 стиха. «Слушай, Израиль, Шма, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими, с укреплениями до небес, народом многочисленным и великорослым, сынами Янаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов Янаковых». 3 стих. «Знай же ныне, что Господь Бог твой идет перед тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их перед тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь». Вот постарайтесь увидеть, что здесь сказано. Бог идет впереди тебя, как огонь поедающий. Он изгоняет всех врагов твоих, а все будут думать, что это ты делаешь. Посмотрите. «Знай же ныне, что Господь Бог твой идет перед тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их перед тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь». Вы видите, да? Бога-то никто никогда не видел и не знает. Ты идешь. А Бог идет впереди тебя, как огонь поедающий. Скажите мне, а почему ты не горишь в этом огне? Помните, Моисей входил в этот огонь и не сгорал. В каком случае возможно это, чтобы Бог шел впереди тебя, как огонь поедающий, а ты не сгорал? Когда он внутри тебя? Тогда скажите мне, что же нужно мне для того, чтобы, когда я выйду на войну против врагов моих, и я буду смотреть на них, они вообще будут как сыновья Янаковы, до небес укрепленные, сильные. И я на это все буду смотреть. Что мне нужно для того, чтобы их победить? Экев. Молодец. То есть, когда ты выходишь на войну, тебе вообще на твоих врагов смотреть не надо. Единственное, на что тебе надо смотреть, на Экев, на слово его. И познавать его так, чтобы Бога в тебе было больше. Понимаете, наша проблема в чем? Вот мы попадаем в трудную ситуацию. Ну, первое, что мы должны уже автоматом. А что это значит? Что Бог мне через это хочет сказать? Потому что ты понимаешь, что ничего же не происходит в этом мире без его воли. А если он любит тебя, и ты попадаешь в эту ситуацию, значит, что-то он хочет тебе через это сказать. И что ты будешь делать в этой ситуации? Вот мы читали про царя Асу. Чудесный царь. Вышел на войну, эфиопляне там, тысяча тысяч на него вышло. Он взмолился, говорит: «Господи, в твоей силе помочь сильному или бессильному, помоги же нам, да не превозможит тебя человек». То есть он реально говорит: «Бог во мне, ты во мне. Никакой другой человек не сможет тебя превозмочь, а значит и меня тоже, потому что ты во мне». Помните? Так вы знаете, чем он закончил? У него начались проблемы с взаимоотношением с Богом. Пророк пришел, его обличил. И он потом заболел ногами. И в своей болезни взыскал не Господа, а врачей. И умер. Вопрос. Что ему надо было сделать в своей болезни? Взыскать Господа. А что надо делать, чтобы взыскать Господа? Экев. Всего лишь. Начни смотреть в себя, в Писание, сравнивать. И молиться Господу: Господи, где я свернул с этого пути? Где у меня поменялись приоритеты? Господи, покажи! И Господь тебе сразу все это выложит, и ты увидишь. И придет раскаяние, и ты поправишь себя, и ты поправишь свой путь, откорректируешь. Все, корни болезни уничтожены. А когда ты побежишь искать врачей, тебе будут лечить следствие болезни. Примочки сверху класть. А корни-то живые. Начнешь лечить здесь, от этих лекарств повредишь еще кучу органов. Не там искать надо. Так вот, когда ты пойдешь на войну, или вдруг против тебя восстанет какой-то великан, то ты не смотри на него. Мне вообще это не интересно. Это его проблема. Вот смотрите, что сейчас будет. Я пошел в свою комнату молитвенную, стал перед Господом и начал молиться Господу. Говорит: Господи, покажи, где я? Где я? Помните, как Адам в саду прятаться начал, а Бог ему говорит: Адам, где ты? Что, Бог не знает, где Адам? Знает. Он хочет Адаму сказать: Адам, посмотри, куда ты попался своими мыслями и поступками. У тебя есть возможность, вот в тот момент, когда Бог сказал: Адам, где ты? У него была идеальная возможность прийти и сказать: Господи, прости, не пободрствовал. Да, сынок, я понимаю, это непростая война. 7 раз упадет праведник и встанет. Но бороться надо с корнями. И не смотри на видимое. Главное, если он в тебе, то кто против тебя? То огонь поедающий вокруг тебя. Ничто нечистое не сможет приблизиться. Никакой враг не сможет противостоять тебе. Встань, спящий. Воскресни из мертвых. И осветит тебя Машех. Бешема Машеха Иешуа. Аминь.